And now I pass the floor to Georg Schulhammer, who is not for the first time in Moscow. This is not his first visit to Moscow. He was there in the year 2000, again in the framework of the Art Moscow exhibition. There was a conference in which I also acted as a curator, and Georg then came as editor-in-chief of Springlink magazine on the modern art. It is published in Vienna, and I believe he still is editor-in-chief of this very journal, and now he is also editor-in-chief of Documenta 12 magazine for the year 2007, which will take place next year. And I think that he will deliver his speech acting as such, as a member of the editorial team of the Documenta 12. So, I pass the floor. Большое спасибо, Саша. Большое спасибо за то, что пригласили меня еще раз в Москву. И хотелось бы поблагодарить Виктора за ваше очень широкое изложение, настоящую панораму по ситуации в современном искусстве, по взаимосвязам. Я заметил, что вы отталкивались в своем выступлении о четырех основных положений вот такой художественной парадигмы, и которую вы пытались увязать с остальными закономерностями, с институциональными какими-то направлениями. Вы назвали это биодидактика или биополитика. Достаточно трудные, по крайней мере, для меня термины. Они каким-то образом еще связаны с эссенциализмом. Таким образом, действительно, можно все это уложить в систему, которая была описана. Но я также понял, и как я понял из вашего выступления, вы обращали особое внимание также и на технику, каким образом можно выделить индивидуальность, индивидуальные точки зрения. Действительно, был очень философский разговор, философская дискуссия о развитии, о том, каким образом обеспечить постоянное развитие, каким образом структурировать самого себя, каким образом выразить свою самость, выразить свою личность в современном обществе, каким образом иногда это противоречит всей системе общества и принятым вещам. И, наконец, вопрос междисциплинарности. Достаточно трудный вопрос, но если вы посмотрите на систему университетов, вы увидите, что этот вопрос очень актуален для университетов. Очень много говорится о прагматике университетов, прагматичной их направленности. То есть, каким образом в университетах ставится задача на достижение именно междисциплинарности. Теперь это действительно очень важный вопрос, заставить профессуру и преподавательский состав ориентироваться именно на междисциплинарные аспекты. И это очень таким образом связано с дисциплинарным подходом также. Университеты позволяют вам увязать предметы образования с междисциплинарными предметами также. То есть это, видите, очень важный вопрос, который тоже можно долго обсуждать. И, наконец, еще один момент. Четвертый, на самом деле, момент – это фигура преподавателя самого по себе. То есть каким образом мы видим сейчас учителя, то есть его навыки и харизматичный учитель или учитель-гуру, как говорилось, то есть идеал достижения или получения определенных знаний. Для меня это тоже очень трудный вопрос, потому что ставится вопрос, каким образом отойти от общепринятых стереотипов, каким образом заставить человека, который живет вот в своего рода академической обстановке, каким образом составить его, выйти за рамки этой системы. и развивать именно вот такую множественную личность студента и человека. Мне кажется, действительно очень много вопросов, которые можно было бы обсудить после всех наших презентаций. Мы хотели бы обсудить это с Виктором, когда он вернется обратно. Позвольте мне начать с четвертого, может быть, момента, с критический или вот харизматичный учитель. Я говорил с одной художницей из России, и она говорила о том, что монастырский, он вышел на рынок, он теперь занимается маркетингом. И она спрашивала, не было бы ли лучше, если бы оставить его, на самом деле, в покое и оставить его творить, потому что, вы видите, рынок разрушил даже саму загадку московского российского концептуализма. Действительно, вы видите, все условия, в которых художники творят, они оказались открытыми, раскрытыми. Таким образом, произошло преобразование тех приемов, которые они использовали в 70-х, 80-х годов трансформации. И теперь художники движутся по пути упрощения для того, чтобы выйти на рынок, для того, чтобы рынок их понял. Я еще не слышал ничего подобного об американской школе концепционализма, каких-то группы представителей подобной школы, как, например, Эш школы или других школ этого периода. Не было никакого сдвига в ту сторону, чтобы разрушить загадку, тайну, которая покрывает или окутывает творчество этих людей, этих художников-концепционалистов. Виктор, мне кажется, затронул эту проблему в своей презентации. Тенденция концептуализма из восточной и западной Европы и сложная структура искусства, которая была принята там, она привела к необходимости совершенно иного позиционирования, изменения в позиционировании. Таким образом, может быть, в рамках творчества пришлось применить некий такой онтологический или метафизический подход. Но я на самом деле сейчас не пытаюсь ответить на какие-то вопросы, которые Виктор поставил. На самом деле, я хотел бы, может быть, рассказать вам о том, чем мы занимаемся в рамках нашей выставки или журнала «Документа 12». Достаточно очень трудная, но интересная работа. И вчера, возможно, вы слышали о двух известных американских профессорах.
Возможно, то, что они сказали, это действительно хорошая отправная точка для того, чтобы связать это с проектом документа 12. Поскольку, естественно, все это имеет дело к тому, что выросло из такой эпистемы. Например, вот сегодня продолжает задавать вопросы в отношении статуса трех знаменитых книг. Теперь же в последней книге этот художник выдвинул теорию множественных современностей. И мне кажется, что это крайне интересно, поскольку сам он после того говорит, что постмодернизм, после этого мы сделали шаг назад, и мы возвращаемся к некому роду универсализму. И как можно это конструировать, как мы можем подумать о том, как это увязать к универсализму, который, безусловно, имеет отношение к современности. И Сьюзан, насколько я известно, говорила о том, что происходит взрыв вовнутрь, имплозия образа. Она говорит о том, что это происходит из-за того, что мы сопоставляем это с структурами власти. Поэтому, возможно, безусловно, это вызывает вопросы, и мы, во всяком случае, в документе тоже задаем вопросы по этому поводу. Что я имела в виду в том вступлении, которое говорил Саша, было некое, если можно так сказать, очень глубокие понятия, которые выплывают из понятия современности. В частности, вот это вот понятие идентичности является очень востребованным понятием современного западного дискурса. Это является имеет определенные географические и исторические рамки, но как бы то ни было, это остается одним из наиболее интересных принципов, которые встроены в структурный дискурс. Является положение текущего парадигмы и новые универсальные подходы, о которых мы говорили к нашему передаче знаний, я спрашиваю себя, как это может происходить на практике? И когда под всем оратором упомянул, что может быть нам требуется новая институционализация, самодостаточность. Поэтому, когда мы получили в руки некий этот фетиш, который называется документы, который по-прежнему остается чем-то, что отличается от 50-60 биеннале, которые в настоящее время проходят в мире искусства, мы подумали, каким образом мы должны разбираться с подобными проблемами в той издательской работе, которую мы будем снимать эти проблемы, кого включают, кого не включают. Проблема множественности фокусов, то есть точек внимания, возможно сделать некие заявления от имени реакции. В этом много фокусности. Много чего в сети. Поэтому мы использовали технику или методику, которую нам нужно было найти, для того, чтобы все это свести к единому методическому подходу и не столько в смысле мы должны говорить с главными идеями кураторов. Нет. Тот подход, который мы разработали, который я разработал для этого, имеет отношение к истории этого института. Я имею в виду, я говорю о ярмарке искусства в Европе. Это вовсе не обязательно того, что именно происходит в документе. Вот я говорю очень часто про то, что имеет место в Юго-Восточной Европе. Поэтому это первое, что мы должны были чем столкнуться. Это так называемое форматирование этих выставок. В какие-то моменты или на какие-то этапы мы видим большие маркированные сдвиги в парадигме в отношении того, что можно сказать знак. И мы должны думать о трансформации выставки сама по себе. Вначале это была выставка, которая, если можно сказать, выступала за универсальный модернизм, за некий общий подход к послевоенному типу современности, который, безусловно, связан с развитием 30-х годов, теми событиями, которые произошли в 30-е годы, и последующей катастрофой Второй мировой войны. И новым типом подхода для того, чтобы справиться с этими событиями, с новой ментальностью образа, которая называется модернизм, если можно так сказать. И, возможно, это был последним отправным пунктом, от которого и началась документы в конце 1950-х годов, и в конце 50-х, начале 60-х, в западном мире, а равно как и в восточном мире, в восточном полушарии, в колониальном и постколониальном государствах. Это была единая эпоха. Итак, так называемый третий. Итак, это понятие модернизма действительно было выставлено на документы. Документы действительно стало первой выставкой во всем мире, где было представлено модернизм искусства. Поэтому в 1972 году произошел другой парадигматический сдвиг. Харальд Сеймон и документы 6 на выставке выставлялся, и сейчас мы можем говорить об истории документы. именно в смысле современного искусства, как оно представлено в некоторых канонических книгах, это, безусловно, ознаменовало наступление так называемого антиискусства и концептуальных экспериментальных техник, внедрений в канон. Поэтому что же действительно это произошло на выставке? Это было действительно очень маркировано, очень отмеченная выставка. Она ознаменовала наступление нового неореалистического искусства, и концептуальная часть в ней была представлена очень мало. Поэтому, возможно, документ нашла то, что требовалось рынку, а именно, чтобы была возможность и способность представления самого себя внутри вот такой парадигматической выставки, и что может быть потеряно, поскольку впоследствии сами эти выставки представляли себя нечто, что не вписывалось в рынок, что представляло по отношению к рынку сдвиг. Поэтому документы, безусловно, имеют свой собственный статус даже в западном улучшении, который не всегда отражает развитие каких-то тенденций арт-рынке, но скорее подражает изменения в эпистемах. Поэтому было бы смешно, было бы действительно странно и тщеславно попытаться не принимать во внимание вот эту историю, не учитывая двух главных фаз, которые прошла документа. Документы тогда выше, главнее, потому что полагалось, что она вот и займется вот так называемой многоочаговостью, постколониальной, многофокусностью, поскольку документы много работали и с другими регионами. И вот эти вот ожидания, они не оправдались. Но, тем не менее, так у нас была возможность пересмотреть политические, эпистемиологические возможности, дискурсивные способности западного искусства. То, что было выставлено на этой выставке, являлось некой альтернативной историей экспериментального и концептуального искусства. И поэтому мы видели, мы рассматривали это как отправную точку для нашего проекта. Второе, это то, что было в противоположность к Катрин Давид, этот художник взял на себя эту задачу попытаться отразить многофокусность, попытаться изменить точку зрения с мировоззрения западного, попытаться учесть восточный дискурс также и пытаться представить некие культуризированные документы. Это в действительности давало возможность постмодернистской, постколониальной культуре начать свои дискуссии и обсуждения. И то искусство, которое было выставлено от той выставки, было вполне приемлемо для рынка. Его можно прекрасно идентифицировать с определенными институциональными рамками или некими критериями галереи. Но задача-то, стоявшая перед документами, была скорее показать эти культурологические перспективы и попытаться фокус просто с того, что выставка является некой платформой, а затем искусство переходит из вот выставки документа в каждодневную повседневную жизнь. И мы говорим о так называемой бывшей децентрализованной выставке. Вот таково было, положение вещей, которое мы обнаружили. И мы обнаружили, что мы находимся в неком странном в рамках современного искусства. Одна из вещей, которая очень важна, одна из рамок, это рынок. Безусловно, позиции только усиливаются. И он, конечно, по сравнению с 1980-х годов, здесь было всего два центра, Нью-Йорк и Кёльн, то теперь же положение на рынке искусств изменилось. У нас есть много центров рынка, рынка, не только С2. У нас есть очень стильные рынки в Южной Америке, прекрасные коллекционеры и коллекции. И поэтому, например, одна из причин, почему Art Basel направилась в Майами, поскольку во Флориде есть прекрасные коллекционеры из испаноязычных стран, которые хотят, если можно так сказать, инвестиции делать дома. А также есть очень большой развивающийся рынок в Юго-Восточной Азии, который создает свои собственные институты, частные институты, устанавливает нечто вроде как симуляция старых систем искусства и частных музеев искусства в Китае, в Корее, в Японии и так далее, который пытается зеркально отразить нечто, присущее старой системе. Это второй регион. Также развивается третья система, и документы в общем, к этому хозяйству, так называемая биеннальная система, двухгодичная система. Мы все знаем, что фигура куратора – это нечто не абсолютно новое в современном искусстве. Ему не больше 25 лет, и в 90-х годах фигура куратора стала очень сильной, укрепились позиции кураторов. И мы должны сказать, что конкуренция в смысле рынка между европейскими и азиатскими городами вот и рассыпалась именно в силу того, что проводились биеннале, и были конструкции, обусловленные рынком, и они нашли отражение в современном искусстве. Эта система кураторов, она вообще нашла свою потребность, именно очень хорошо вписалась в эти биеннале. Но интересное в отношении биеннале то, что у нас существуют некие старые институты, и есть некие новые институты. Вот некоторые из этих новых институтов, они находятся на периферии. И интересное движение, потому что движение является периферичным институтом. Они пытаются отразить интернационализм, международность так называемых центральных крупных биеннале. Но для них это развитие таково, что центральные биеннале чувствуют обязательство принять вызов со стороны местных биеннале. И предпринимают это очень серьезно. Поэтому мы сталкиваемся с горами более мультикультуральной средой, нежели это было свойственно ранее. Поэтому происходит сдвиг в системе, где кураторы играют все более важную роль. И существует третья система, которая не имеет ничего общего с первыми системами. Это так называемая система местных связей. Небольшие события на местном уровне, которые пытаются охватить, собственно, местные какие-то события. И не всегда становится понятно отношение, которое существует между отношениями власти, которые существуют между местными структурами. И очень много происходит в этой системе. Это система регионов соответствующих, которые в известной степени выходят за рамки этого, поскольку они входят в различные сети. Но тем не менее, эта система очень привязана к каким-то местам. Одно или два небольших института, которые начали свои инициативы в области издательского дела. Вот как бы то ни было, вот эти три в общих самых чертах, самыми простыми я сделала вам обзор системы, как, в которой мы на сегодняшний день находимся. И мысль была, как сделать шаг в отношении того, чтобы эти очевидные, вот существующие много очаговая среда, много фокусная среда, стала бы не только транспарентной, то есть прозрачной, но и стала бы управляемой. И, безусловно, это касается второй и третьей системы. Поэтому я там происхожу, я прежде всего раньше работала в отделе журналов, как и Виктор, и мы создавали журнал в Вене, который ставит задачу идти наперекор канонам, который был чтобы посвящен местному искусству. И мы считали, что он не будет так называемым журналом, который отражает главные, основные питания современной тенденции, называемые мейнстрим. И вот как бы то ни было, я вышла из этой среды. И идея была такова. Почему бы не использовать вот, производство, использовать это для того, чтобы углублять знания в отношении определенных положений во всем мире. И поэтому мы начали вот этот документ.
С документа 20-го проекта. И на самом деле это очень трудный проект, поскольку этот проект ставит своей целью каким-то образом обратить внимание на очаги, на места, на проблемы, стоящие на местах, и на многоочаговость, различные противоречивые шаги для того, чтобы с какой-то стороны, может быть, сравнить существующие системы и создать какие-то противоречащие системы, противопоставленные системы. Очень трудная задача. И иногда мы пытаемся также уделить особое внимание именно специфике. То есть люди настолько погружаются в контекст, в котором они существуют, и они погрязают в этом, погрязают в системы локальные и полностью погружаются вниз. То есть таким образом вы видите тут вот такие две вертикали, два таких особых направления. В первую очередь это локальность, а во-вторых, это вот сопоставление. Во время выставок мы всегда общаемся с людьми, мы всегда общаемся с теми, кто практикует, кто занимается настоящей деятельностью. Конечно же, мы таким образом помещаем работы, творческие работы художников в различные контексты и указываем, каким образом они были созданы и что они хотят сказать. То есть, как правило, мы формулируем основные вопросы. Основные вопросы, как уже говорил Виктор, это вопрос о современности. То есть, на самом деле, вопрос формулируется следующим образом. Является современность нашей античностью? То есть, скажем так, являлась ли античность тем же самым для людей более ранних поколений, тем же самым, чем для нас является вот современность? Таким образом, мы пытаемся охватить такие концепции, как институционализированные системы и другие системы. Мы ставим перед собой вопросы, связанные с постколониальной ситуацией. Второй вопрос, на который мы пытаемся ответить, это вопрос, связанный, и Виктор, мне кажется, уже, может быть, об этом говорил, когда выдвигал идею о биодидактике, биодинамике. Это вот странная фигура, что за странная такая? Образ жизни. Мы хотели понять, что же такое жизнь на самом деле. То есть это такой очень культурологический термин, может быть, не термин, который всегда согласуется с идеей биообразования. И также остался еще вопрос, который был сформулирован итальянским философом, очень известным, у которого немецкие корни, Вальдебеннер его фамилия. Этот вопрос формулируется следующим. Что же такое голая жизнь? Что же такое вот за фигура жизни, в чем она заключается? Мне кажется, что это очень тесно связано с термином «модернизм», «современность». То есть это вот что-то такое, что не регулируется, что не управляется. То есть это не тот же самый термин, как идентичность. Это, мне кажется, то же самое, что вот Зигмунд Пауэлл писал, когда жизнь — это вот то, что носится по океану, то, что не стоит на месте, и то, что, может быть, сформировалось как раз вот во время войны в рамках концентрационных лагерей, вот это вот наследие сформировало как раз вот эту концепцию. Таким образом, вот нам необходимо определить, что же такое жизнь в рамках концепции многокультурного, многонационального мира. И, наконец, вопрос, связанный с образованием. Кассель — это место, где проводится еще одна большая выставка. И мы можем назвать это действительно родиной немецкого просвещения, где мы зародились как культурная нация. И это место именно связано с немецким романтизмом, именно отсюда эти идеи стали распространяться по всему миру. Таким образом, братья Гримм еще сформировали
писали о том, что немецкое слово «Bildung» — это есть образование на самом-то деле, и имеет и активное, и пассивное строительное значение. То есть, в первую очередь, это образование, с другой стороны, это и строительство, построения. И «Bildung» также обозначает и состояние постоянной осведомленности, то есть, когда человек постоянно узнает что-то новое. Именно вот такой вот термин мы как раз и стали использовать. Мы, возможно, немного переформулировали знаменитую фразу «что делать» российских революционеров. И эту фразу мы задали нашим представителям институциализма на местах, представителям различных академий и университетов на местах, потому что необходимо определить, в какую сторону двигаться в рамках вот подобных институтов, для того, чтобы они могли наиболее полно служить вот задачам, которые ставятся перед современностью. Если вы подумаете о различных идеях, о художественном образовании, которое достаточно интересное и очень узкое такое поле деятельности, то вы поймете, что необходимо отвечать на многие вопросы, связанные с художественной школой, именно школой. Мы бы хотели, как я уже сказал, задаться вопросом об образовании, о практике, о производстве. Мы видим это как, вот, допустим, некоторая аудитория, которая формируется вокруг различных радиостанций, формируется вокруг различных форумов и магазинов, журналов. И задать им эти вопросы или спросить у них, какие бы они вопросы задали. Итак, что мы сделали? Мы сделали следующее. Мы пригласили на региональной основе различные группы издателей, редакторов журналов, для того, чтобы они были представителями не только вот каких-то крупных глянцевых журналов, но также тех, которые активно принимают участие в региональном или в местном дискурсе, для того, чтобы выйти на места, как видите, и для того, чтобы все это могло быть потом быть переведено. Таким образом, мы обсудили с этой группой редакторов возможные связи в рамках небольших семинаров. Таким образом, мы обсудили связи с данным проектом. И в Европе это достаточно просто реализуется, потому что мы очень много в Европе путешествуем, мы знаем, кто чем занимается, и мы можем поддерживать очень тесный контакт, то, что касается вот этого публикационного ландшафта. Второй вопрос, который мы задали, мы пригласили их вместе задуматься об этих вопросах, об этих предметах. То есть эти 3-4 вопроса мы передали полностью автономно, независимо в руки этих людей. И теперь продолжается такой проект, который уже подходит к своей завершающей фазе. Обсуждение. Была на самом деле такая предпосылка, такое основное условие, что они должны были опубликовать материалы и перевести их для своей целевой аудитории. То есть ответы должны исходить не только от них, но и от тех, кто их читает, от их аудитории, то есть от интеллигенции, от художников. То есть мы на самом деле опубликовали материалы не только в журналах для художников, но и в различных интеллектуальных изданиях, и журналы, которые бы вы назвали критическими журналами, и даже в научных журналах, которые публикуют различные университеты. Возможно, мы охватили не так много университетов, вот именно в силу различных дисциплинарных аспектов. Тем не менее, мы постарались. На самом деле, это было даже решение, которое мы приняли использовать в нашем проекте, задействовать в нашем проекте не так много университетов, только те, которые поддерживают инициативы, связанные с нашими дисциплинами. То есть вопрос был, каким образом вы ответите на эти вопросы, то есть опираясь на ваш художественный опыт, на вашу художественную деятельность.
Задача ставилась не для того, чтобы создать какие-то тексты, на которые потом будут ссылаться, то есть какие-то эссе или интервью, но мы пытались каким-то образом принести свой вклад в художественное творчество и передать каким-то образом, создать каким-то образом и исторические материалы. И эти исторические материалы были очень интересны и важны для них с точки зрения более широкой перспективы. И все это, конечно, было переведено. Этот процесс до сих пор продолжается. Мы продолжаем получать ответы, продолжаем получать различные статьи в рамках вот этой группы редакторов, которые продолжают нам периодически направлять те или иные материалы. И это очень тесно связано с еще одной российской инициативой. Вы увидите, что вот буквально выплывает наружу, появляются вот какие-то вот такие вот материалы, которые мы публикуем в журнале «Документа 12». И, может быть, вы получили только очень смутное представление о том, что так представляет из себя наш проект. Но на самом деле проект действительно очень сложный. Мы пока продолжаем беседовать, обсуждать с нашими партнерами, каким образом двигаться. И вторая стадия реализации. Этот проект начнется в июне. Все результаты нашей работы будут помещены на виртуальный издательский с веб-страницы, так называемый офис, и интернет действительно очень. Через интернет вы можете зайти вот на все эти журналы, и вы можете использовать их в качестве дисплея. То есть, допустим, вот какие-то статьи из Аргентины, какие-то статьи из Южной Кореи, из Австрии, и вот из Москвы, и вот я все это помещаю на дисплей. Они все на своем родном языке, и они будут переведены на один из международных языков. Мы об этом позаботимся. Это внутренний офис, так называемый, нашего журнала, и на самом деле это место встречи наших корреспондентов. Корреспонденты, которые могут здесь встречаться, обсуждать какие-то вещи. И все материалы, которые будут создаваться на местах, они будут направляться в это центральное место. И будет создано такое виртуальное пространство. Если, допустим, корреспондент в России будет заинтересован, или редактор будет заинтересован в каком-то материале, опубликованном в Аргентине, в Южной Корее, он может перевести этот материал и публиковать у себя. С другой точки зрения, это можно будет использовать в качестве своего рода базы данных, поскольку там будут описаны различные методы приема работы, результаты работы, художественной работы художников. Это облегчит процесс сравнения, сопоставления. Но мы людей приглашаем не только к виртуальному сотрудничеству, но и к настоящему тесному, личному, физическому сотрудничеству, потому что мы проводим ежегодные заседания, конференции трансконтинентальные, приглашаем редакторов из различных изданий, различных газет, с различных континентов, с различных стран. Мы приглашаем людей на семинары для того, чтобы углубить их видение перспективы и обсуждаем какие-то новые материалы, которые получаются из сравнения материалов, опубликованных в различных странах. А вы видите, тут будет вторая стадия, второй этап реализации нашего редакторского проекта. В конце концов, будут созданы условия для публикации различных материалов. Все материалы будут опубликованы в рамках этого процесса. И мне кажется, это очень смелый такой проект, очень нужный процесс, поскольку в его рамках мы пытаемся разработать какие-то новые универсалии. Мы пытаемся провести возможное сравнение. Глобализация иногда, вы видите, играет и положительную роль, и интернационализация системы информации тоже играет положительную роль. То есть, скажем так, в эпоху постмодернизма мы можем общаться более тесно. Но есть, конечно же, и побочные эффекты этого процесса. На встрече с редакторами выяснилось, что очень трудно переводить некоторые термины, которые они используют в своих статьях. Даже в международном сообществе используются, допустим, какие-то арабские термины. Арабские термины, они очень трудны, они очень... и поэтому многие художники пытаются писать какие-то глоссарии, где они расшифровывают свои термины.
Для того, чтобы результаты были понятны арабской аудитории. Например, такие термины, как субъективизация, как инсталляция, такие термины, как активисты, практика, их нужно на правильный арабский перевести. А другие регионы, там вполне есть больше таких ситуаций, когда вот подобного рода среды не организованы. Поэтому мы говорим больше о большей централизации в странах, где более централизованное и авторитарное правительство. Происходили вообще самые первые встречи на таком уровне развития. Поэтому мы видим, что там создаются развиваться структуры, которые занимаются финансированием. Они говорят, что это надежно, мы можем говорить о каких-то предметах, но не обязательно это будут термины примеры. Те темы, простите, которые обсуждают документы. Та сеть, которую мы создали через инициативы документы, функционирует, но по другим несколько темам. Как вы можете вообразить, вот эти три тематических поля, они очень базируются на модернистской постмодернистской парадигме, и нелегко их запомнить за определенных текстов, поэтому мы видим, что это очень общение, разговор. Поэтому, если начиная с весны 2006 года, мы уже публикуем три книги, а также буклетки, журналы, которые были созданы вне этого дискурсивного процесса, и также у нас существует, продолжается публикация порядка 18 журналов специализированных, и при открытии документа мы действительно даже говорили, вот это действительно стремительно к закрытию. Когда начался закрытие, а именно имеется в виду, что мы включали какие-то журналы, какие-то издательские дома, а некоторые не включали, исключали, но в любом случае мы будем отбирать тот материал, который служит, является интересным для документа. И действительно, это нечто совершенно отличное от того, что может представлять интерес для местных сообществ. Но как бы то ни было, это будет дискуссии, которые происходят, но другой материал не опубликован, не будет потерян, поскольку для открытия документа мы открываем веб-журнал, где весь поданный материал на всех доступных языках будет выложен для читателей, поэтому это не просто так, что мы выбрали, и потом смотрите только то, что мы выбрали. Нет, вы можете посмотреть, что другие авторы предложили по этому вопросу. И во время проведения документа мы приглашаем журналистов проведение нечто вроде так называемой тихой академии и выступлений на постоянной основе. Это в действительности вот следует этой программе 100 дней, но пытаемся децентрализовать это. Не то, что выделить 100 самых важных интеллектуалов, нет, а пытаемся проводить дискуссии в небольшом масштабе, куда могут, к этим дискуссиям могут вступать представители вообще широкой общественности. Поэтому нам интересно, как эти знания вообще распространяются. И в действительности это очень интересно, захватывающе. И, конечно, полно противоречий. И это, как я могу себе представить, дает основание для того, чтобы задавать многие вопросы, поскольку не всегда есть вопросы возможности перевода, а вообще о переводимости, если можно так сказать, горизонтального сотрудничества посредством одного из крупных гегемонских биеннале в мире, то есть наиболее влиятельных биеннале в мире. И, конечно же, я готов буду принять вопросы, которые у вас возникали. Благодарю вас за терпение, в котором вы выслушали мою очень специальную дискурс, мою очень специальное выступление. Well, in this sense, you do have an opportunity to ask questions to the speaker, if you have any questions. Well, Петя.
А вот ты подойдешь тогда, чтобы здесь было... А, вот там есть микрофон.
Вчера я присутствовала на когда Сьюзан Бакмор представила свой доклад, но в то же время были другие доклады, другие сообщения, заслуженные, зачитанные рядом российских интеллектуалов. И в действительности вновь обсуждается этот разрыв между иконой, между иконой, которая представляет собой власть, силу, и представляет некое единство идеологии и материальным миром, который не может быть визуализован и представлен. Наглядно. В любом случае, группа интеллектуалов обсуждали положение, когда искусство уже исчерпало свой универсальный проект, исследовательно должны вторгаться в область реальной жизни, и это же не считается абсолютно необходимым. И всякого рода взаимодействие в сетях и взаимодействие между средами, которые Да, вы сказали, что было бы идеальным, что вы, я правильно вас понял, что вы считаете, что работа в сетях реакционна, простите, нет, я не имею в виду, что реакционна. Вы сказали, что сеть считается вот некой областью, где работают не профессионалы, а любители художники. Поэтому вовсе не нужно никакого компетентности для того, чтобы делать активное общение. Необходимости сопрягать это для Поэтому скажите, пожалуйста, где же область компетенции в новой ситуации, когда искусство должно работать над преодолением этого разрыва? Что касается этой точки зрения, многоголосья. Ну, прежде всего, в отношении тем материалов, мы говорим, что существует есть хорошая цитата из Хама Арнта, когда она говорит, что одна из вещей, сам, который выглядит наиболее странными в старых, в старом производстве ценности в капиталистической системе состоит в том, чтобы это является набор или комплект объектов, которые или предметов, которые являются предметами вожделения. Например, и они от вас отделены на 5 лет, и вы их не видите. Как, например, вы видите, как материальный мир неким образом, и который мы видим как производство неких ценностей. В действительности это символизм очень краткосрочный. Он уходит между пальцами. И есть вторая цитата, которую я бы могла сказать, нам принадлежит Марку Виквольду. Марк Викли сказал, что не раз не странно то, что на фотографиях домов, сделанных в 30-е годы, впечатление, что есть некая универсальность застройки. И единственное, кажется, что дома ничуть не переменились, а что вот устарело, так это модель машин. Поэтому, возможно, вот это то относится, то, что вы говорили о статусе эпистем, статус тех реальностей, которые присутствуют в капиталистической системе. Я полагаю, что есть некая диалектика, которая все же присутствует. Благодаря, я абсолютно не согласен с тем, чтобы воспринимать борьбу за возможные циклы жизни в наших тех странах света, где искусство не является более средством производства такого рода возможных сингулярностей. Я считаю, я так не воспринимаю это, во всех случаях, что меня касается. Я полагаю, с наличием художественной практики или всякого рода практики, которые являются контргегемонистскими, если можно так сказать, который являет критический подход в отношении того, чтобы оправдывать образование людям. И, например, с моей точки зрения, это было так, проходило, стояло дело на границе тысячелетия в европейском, в общем, западной среде. Возможно, вот в универсальном мире все это заново начинается возникновение очень сильного рынка, рыночных тенденций, которые считается из-за этого, что вот это единственное проявление мира искусства, вот именно такое искусство. Вот это производство символов, оно более не считается ценным с этой точки зрения. Вот, возможно, этого не будет. Я же, когда путешествую, всегда в своих поездках вижу, что существует образование такого рода множеств, неоднородности, множества, когда деятели, которые производят символичные символы, не обязательно приходят из художественного контекста, конечно, больше из художников, но не так это связано, привязано, не сильно привязано к политическому контексту. Они вторгаются в свои собственные идеологемы, и подобное рода искусство создает некого рода множественность подходов, потому что есть несколько систем, и иногда искусство, у него есть возможность преодолеть этот такого рода, назовем это академизмом, но эстетический дискурс, как похоже, все же представляет ценность и в современном мире. Позвольте мне привести вам пример. Возможно, хорошим примером будет на сегодняшний день Аргентина.
Аргентина,
которая была вот этот вот спад в 2000 году, и сначала было, во-первых, военное правительство. Люди исчезали, и затем была некая пустота из-за того, что не было видно неких вещей, которые были глубоко укоренены в национальной символике. Они стали незаметными, их кто-то сделал незаметными. Затем наступил 2000 год, когда всемирный мир сказал, что экономика практически рухнула, поэтому эти два движения слились воедино. Антиглобалисты, с одной стороны, и такие укоренившиеся националисты, и они сказали, и все этим работали в тесном сотрудничестве активисты в мире художеств. И таким образом они начали свою международную карьеру. Правительство другого президента воспользовалось такого рода соотношением сил и перестроило Аргентину против той практики, которая предложена Северным банком, и вдруг у них, они пытались разработать свою собственную политику, и были интересны те дебаты, которые происходят, риторические, реалистические монументы и памятники, которые вдруг понаставили в парках Буэнос-Айреса в честь тех людей, которые исчезли при военном решении. Поэтому, значит, возник конфликт между этим вот таким явным реалистом, реализмом практики, и активистами, которые выдвигали иные позиции. И третьим, именно, собственно, история. Ведь Буэнос-Айрес является одним из тех мест, где культуры нашли перевод из символизма в материальный аспект. В частности, вот был перевод в Аргентине, очень много было транслировано через Буэнос-Айрес. Поэтому есть различные роды репрезентативные системы. Поэтому будет очень трудно справиться со сложностью, комплексностью всей ситуации. Но что бы происходило, дело в том, что весь этот реализм, с одной стороны, и вот этот вот активизм, который стоит в своих позициях, тем не менее, создают эти понятия такого символического действия, и они пытаются подавить других, а именно художественные, так сказать, старые художественные формы, дискурсы, которые были очень важны для Аргентины до этого. Так называемые концептуальные и постконцептуальные тенденции 60-х и 70-х годов, они все еще представляют высокую ценность тех средств, которые сейчас реализуются. Поэтому я не полагаю, что вот эти, эта способность искусства, простите, говорить и рассуждать на эти теоретические области, это не является нечто тем, что больше не представляет никакой ценности из-за того, что были созданы новые сети и некая тождественность возникла везде в мире. Нет, тем не менее, здесь сколько скульпта, столько и противоречий. Поэтому я полагаю, что вот эти множества, они создают не скорее не схожесть, а различия. Благодарю вас.